Credo in Deum Patrem Omnipotente, Creatore in cieli e terra, et in Iesum Christum, Filium Eius.
Вы слушаете подкаст «Что это было?» Подкаст о истории и историях.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что это было?». Здесь мы разбираемся, почему исторические события случаются и каким последствиям они приводят. Прежде чем мы начнем, я прошу вас подписаться на нас ВКонтакте, на нашу группу. Ее найти там очень просто. Нужно в поиске набрать «Что это было?» подкаст. Появится дяденька на фиолетовом фоне. Вступаем, обязательно ставим уведомлять о новых выпусках. Комментируем старые, слушаем, рассказываем друзьям, знакомым, коллегам, бабушкам, дедушкам, даже личным домашним животным. Также нас можно слушать и на других цифровых платформах. Это Яндекс.Музыка, Google Подкаст, iTunes Подкасты, CastBox.FM. Там нас найти тоже очень просто. Нужно набрать в поиске на этих платформах «Ну, было и было». Появится наш дядя на фиолетовом фоне. Подписываемся и рассказываем своим родственникам второму разу только уже на этих цифровых платформах. Сегодня у нас с вами в студии Алексей Леонидович Егошин. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Археолог, историк и наш проводник в мир исторических сериалов.
Да, сегодня мы, как я и анонсировал, да, начнем еще одну долгоиграющую пластинку под названием «Эпоха дворцовых переворотов». И начнем, ну, как всегда, сначала, да, а порядочные люди с историческим образованием сначала говорят об историографии вопроса.
То есть, как это освещалось в годах, какие есть исследования и прочее?
Да. Ну, чтобы не наступать там на возможные грабли, на которые уже наступали до нас.
И чтобы никто не сказал, что это все придумали.
Да. Ну, поскольку вопрос-то объемный, поэтому мы постараемся достаточно коротко по каждому этапу рассмотрения данной череды событий пройтись, потому что эпоха дворцовых переворотов – это действительно явление, вот что как, собственно, явление в российской истории и весь XVIII век. Время во многом рубежное, знаковое, по-разному можно его называть, но это столетие, оно всегда вызывало пристальное внимание и интерес всех исследователей, в том числе вот и вашего покорного слуги. Вне всякого сомнения здесь ключевые события связаны с царствием Петра Великого, да, Петра Первого. А эпоха дворцовых переворотов, как правило, этот термин употребляется как раз ко времени после смерти Петра, после 1725 года, и хронологические рамки вот здесь варьируются на самом деле. Классическим определением хронологических рамок является 1725-1762 годы, то есть время от смерти Петра до воцарения Екатерины II. Ну, вперед забегу, скажу, да, вот из этого историографического обзора иногда добавляют, или продлевают, точнее говоря, период дворцовых переворотов до 1801 года, до заговора и смерти, да, в результате этого заговора Павла I. А современные исследователи, некоторые, по крайней мере, они вообще достаточно далеко продлевают вот этот период, аж до 1825 года, то есть столетие вот этих дворцовых переворотов, до события, которое известно нам под названием «Восстание декабристов». И отчасти я, в общем-то, с этим тоже соглашусь, потому что, ну, наверное, это вот последний такой всплеск такой внутриклассовой борьбы. Но она уже отличалась, естественно, от того, что происходило там в второй четверти XVIII века. Но об этом мы поговорим, да, и чуть попозже. То есть в целом мы берем, да, середину, вторую половину 18-го столетия, и внимание этому времени уделяли, ну, практически все крупные историки, сразу скажу. Не обойдена вниманием эта тема и в исторической, или исторической и художественной литературе. Здесь уместно сделать, наверное, ремарку. Я бы вообще рекомендовал всем читать хорошие исторические книги, да, или историко-художественные произведения. Вот на ум приходит, например, относительно XVIII века, это книги Валентина Исаевича Пикуля «Пером и шпагой», «Слово и дело», как раз эпохи дворцовых переворотов посвященные. Кинематограф очень любит, да, вот этот вот период нашей истории, вспомним достославных гардемаринов во всех их частях.
С бессмертным Харатьяном.
Да, и, собственно, историки, еще раз повторю, да, крупные историки, конечно, вниманием эту тему не обходили. И в историографии можно условно выделить три вот таких периода изучения этой тематики. Это дореволюционный, советский и современный. Дореволюционное время, а именно вот в 19 столетии, разработки этой темы посвящали свое внимание и Соловьев, и Ключевский, и Платонов. Каждый из них достаточно так четко определял причины, да, дворцовых переворотов, но в то же время они были весьма осторожны в оценках, потому что дело касалось царствующих особ, касалось династических вопросов, да, и тут как бы критическим перьям втыкаться особо глубоко нельзя было.
Тут думать надо было.
Да. Поэтому достаточно такие, не сказать, что поверхностные, конечно, ни в коей мере, но осторожные оценки причин, последствий, да, хотя именно в это время уже сформировались основные вот такие тезисы, которые потом будут в разных вариациях повторяться. Например, тезис о роковых последствиях, собственно, для порядка престола наследия указа Петра I 1722 года, о нем мы чуть позже скажем, о главенствующей роли гвардии в смещении или постановке на престол тех или иных претендентов, и о пагубном засилии иноземцев, да, немцев, да, как назывались тогда. И, в общем-то, сформулировал, наверное, наиболее четкое определение эпохи дворцовых переворотов Ключевский, который говорил, что эпоха дворцовых переворотов – это, в первую очередь, захват политической власти, имевший причинами отсутствие четких правил наследования, борьбой придворных группировок за власть и при содействии гвардейских полков. Значит, вот такая вот трактовка событий, да, она в дореволюционной историографии, ну, была основной. Советская историография, естественно, все вопросы рассматривала через призму марксистско-ленинского учения. И к эпохе дворцовых переворотов относились многие советские историки как к, ну, такой достаточно несерьезной, что ли, да. И тон в этом был задан самим Лениным Владимиром Ильичем, который в своих характеристиках назвал эти перевороты, значит, чрезвычайно или... точную сейчас цитату скажу, до смешного легкие перевороты. Вот. Основной смысл борьбы он указывал, что это борьба одной кучки феодалов с другой за право грабить простой народ. И, соответственно, позиции советских историков 20-30-х годов, в общем-то, они как раз соответствовали вот этому пониманию. Да даже и более позднее время, там, вплоть до 70-х годов, эпоха дворцовых переворотов, она как бы терялась на фоне, собственно, эпохи Петра I, петровских преобразований, которые считались прогрессивным событием, да, а вот последующие события, связанные с переворотами и переходом власти от одних носителей к другим, ну, считалось некой такой... даже чуть ли не реакцией, да, а забвением петровских преобразований и иногда даже как регресс своеобразный исторический, застой какой-то рассматривались. Здесь как раз подчеркивалось вот и пагубное влияние там, частой смены власти, отсутствие какого-то четкого государственного курса, да, как внутри, так и внешнеполитического. И вот особенно этот период, вернее, особенно время до воцарения Елизаветы Петровны, как раз вот подвергался такой критике, что, дескать, это очень такая, ну, какая-то пагубная вещь, могли бы и по-другому, наверное, сделать, как говорится. Ну и к современной историографии, которая начала складываться где-то начиная с 80-х годов прошлого века, когда уже начинает немножко вот по-другому, да, с других позиций подходить к исследованию эпохи дворцовых переворотов, уделять внимание некоторым частным, ну, событиям, например, там, или вопросам, например, там, вопрос фаворитизма, вопрос о роли той же гвардии, о социально-экономических процессах в эпоху дворцовых переворотов. Все эти локальные исследования позволили несколько по-другому взглянуть на саму ситуацию, более объемно, что ли. И в работах Павленко, Анисимова, Медушевского, Бойцова, да, вот специалисты как раз по истории 18-19 столетий, был сделан, в общем-то, ну, такой определенный шаг вперед на самом деле. Почему? Потому что, во-первых, было выяснено, что никакого отхода такого значимого от петровского курса внутренней и внешней политики, в общем-то, и не было. Да, были колебания определенные, но магистральное направление оставалось единым. Второй момент, который тоже, в общем-то, имеет право на существование, и, в общем-то, он верен. То, что политическая нестабильность этого времени, это как раз, как выражался тот же Бойцов, например, плата за реформы Петра. Да? Реформы, которые проходили, как мы знаем, часто спонтанно, без определенного какого-то плана и даже без определенного видения результата. И вот эти реформы, они во многом спровоцировали ту ситуацию, которая и породила эпоху дворцовых переворотов как, ну, достаточно своеобразное, на мой взгляд, явление. Потому что, да, можно найти аналогии там в зарубежной истории, но предпосылки и конкретные причины этих событий, они, конечно же, у нас весьма-весьма своеобразны. И вот мы как раз об этих предпосылках сейчас начнем разговор. Потому что они коренятся, на самом деле, очень глубоко. То есть это не явление какого-то сиюминутного характера, а часть предпосылок, она уходит аж еще там в события начала 17 века. И можно их вот как раз выделить как основные, да, такие, можно сказать, имеющие характер исторических закономерностей, да, и частные. Вот к таким основным относятся изменение характера взаимоотношений внутри правящей элиты. А о чем я говорю? Правящая элита – это, да, употребляю этот термин, в плане характеристики той прослойки общества, которая, в общем-то, профессионально занимается управлением государством. Она везде есть и всегда была, на самом деле. Она может в себе сочетать там и другие функции, но управление государством – это вот как раз их, ну, если не прямая задача, то та задача, к которой они даже определенное время жизни готовились. И взаимоотношения между лидером этой элиты и, собственно, членами этой элиты, они всегда находятся в состоянии определенных изменений. Ну, например, если мы возьмем киевское время, да, вот период существования русского государства, то там великий князь, да, он был первым среди равных. То есть все остальные были, ну, да, они признавали его главенство, но в той или иной мере все равно могли его оспорить. Если мы возьмем Московское царство периода Ивана III, периода собирания земель, то мы увидим, что с собиранием земель изменился и характер отношений между членами правящей элиты, да, политической элиты и, собственно, государем. То есть для них он стал действительно государь, то есть не только первый, но и главный еще. А тот, кто дерзал оспаривать подобный расклад, да, тот мог подвергнуться самым серьезным наказаниям, что, в общем-то, демонстрировал уже Иван IV. Вот этот процесс, он имеет вполне определенное название. Это процесс централизации власти. И он должен закончиться, по идее, формированием абсолютной монархии. Что вообще произошло, но, опять же, у нас со своими особенностями. Потому что в процессе формирования, вот это, в достаточно долгом процессе абсолютистских отношений, у нас смутное время произошло, случилось. И в период смутного времени центральная власть, она вновь ослабела. И вынуждена была, как мы помним, да, из наших бесед, обращаться к мнению разных сословий. Ну, в первую очередь, сословия служилого, конечно. То есть искать в нем опору. На протяжении 17 столетия центральная власть, опираясь на служилое сословие, аристократию, которая, между прочим, в значительной мере обновилась, я имею в виду именно пофамильно, да и титулярно, вновь при Алексее Михайловиче достигает вот как раз того, что принято называть русским самодержавием, русским вариантом абсолютизма. Но здесь очень интересная закономерность. Да, личная власть монарха выросла, вне всякого сомнения, но в то же время возникла зависимость личности монарха от тех людей, которые его поддерживают. Или, выражаясь образным языком, короля начинает делать свита. Чем больше объем какого-либо сосуда, тем больше ему нужно основание. И получается, что личная власть монарха в XVI веке, да, она не могла зиждиться только лишь на личных качествах, а нужна была поддержка вот этого достаточно узкой, на самом деле, прослойки правящего класса. Это высшее, да, сословие, придворное сословие, да, которое составляло ближний круг царя, да, государя. В этом же, наверное, в смысле, стоит отметить и роль, которую начало играть служилое сословие вообще среднее и мелкое. Да? Конечно, не в той мере, как высшее сословие, но я хотел бы заострить внимание на том, что вот к концу 17 века стрельцы, стрелецкое войско, оно уже превратилось в достаточно, не сказать, что замкнутую, но профессиональную воинскую корпорацию, военную корпорацию. Со своими интересами, с тесными очень связями с правящей верхушкой, и для решения некоторых политических вопросов, ну, просто естественным образом обращаться к авторитету штыка, так назовем, да, авторитету вот этой постоянной, между прочим, военной силы, потому что если раньше, пока ополчение там соберется какое-либо дворянское, пока тут что-то как-то, а тут многочисленный гарнизон, возглавляемый влиятельными вельможами, как правило, да, командиры полков стрелецких. То есть тут сама логика процесса, если вдруг возникает какая-то необходимость борьбы за власть, обратиться именно вот к этой корпорации. А в петровские времена роль такой корпорации будет выполнять гвардия, которая тоже еще более тесным образом будет связана с правящим классом, потому что мы знаем, что петровская гвардия – это в основном дворянские дети. Дворяне, молодые дворяне, да, которые должны были пройти военную службу. То есть вот этот вот процесс, он во многом породил те события, которые будут связаны со сменой кандидатур, но при этом борьбой именно представителей правящей элиты, да, за власть. Вот, за, в первую очередь, ту власть, которая бы устраивала их. То есть отчасти определение, которое еще в XIX веке, да, сформировалось, оно здесь верное. То есть это борьба дворянских группировок за власть. Но такой борьбы бы не было своеобразной, если бы не было частных причин, на самом деле. И к числу частных причин мы отнесем, ну, для монархического строя вопросы династии имеют серьезное значение. А династия Романовых, молодая еще, да, она, в общем-то, тоже начала испытывать некоторые, не то чтобы сказать трудности, но сложности в определении и порядка престола наследия, и кандидатур, да, для этого престола наследия. Я не говорю, что это вот как-то прям решающий был момент, но почва для разных вариантов изменений вот этого порядка, она, конечно, была, и была заложена невольно, конечно, да, еще при Алексее Михайловиче. Дело в том, что Алексей Михайлович был женат дважды. Первый брак с Марией Милославской, которая умерла в 1669 году, но с которой у Алексея Михайловича было 13 детей. Четверо из них умерли. Двое сыновей, да, находились на престоле в свое время. Ни одна из дочерей не вышла замуж при этом. То есть такое своеобразное тоже. Но эта ветвь очень, так скажем, длительное время воспринималась как претенденты на престол. Да, это ветвь Милославских, так называемая. И во многом борьба, мы увидим с вами, между вот этими дворянскими группировками разными, она была сосредоточена как раз относительно выбора между претендентами из ветви или Милославских, или, собственно, другой ветви. Да? А другая ветвь – это была ветвь Нарышкиных. После смерти первой супруги Алексей Михайлович женился на более молодой, нежели он сам, Наталье Кирилловне Нарышкиной. И от этого брака родилось трое детей. Одна дочь умерла, дочь Феодора. А вот царевич Петр, родившийся в 1672 году, и его сестра Наталья, они, значит, как раз здравствовали. И подобный расклад, между прочим, имел свое значение для событий 1682 года, то есть Стрелецкого мятежа, когда именно вот, ну, впервые, по сути дела, вопрос о престолонаследии решался путем силового давления, да, силового давления на противников царевны Софьи, и именно стрелецкие полки выступили в качестве вот такой вот решающей, да, силы принуждения. То есть, собственно, модель дворцового переворота, она проявилась еще вот в конце 17 века, когда, опираясь на силу штыков, одна часть правящей элиты, тогда это была часть, близкая к ветви Милославских, она принуждает к уступкам, мягко скажем, другую ветвь. И на протяжении дворцовых переворотов, эпохи дворцовых переворотов, мы это будем встречать периодически, на самом деле. Но раз уж мы о династических делах заговорили, да, то и у самого Петра, да, кстати, забыл сказать, сейчас про Петра продолжим, что вот эта вот борьба такая, подспудная, можно сказать, она между ветвями наследников Алексея Михайловича длилась аж до 1864 года, до смерти последнего представителя ветви Милославских. Это Иван VI Антоновича, Иоанна VI, да, Брауншвейского его еще называют, потому что там родители были, так называемые, брауншвейская фамилия. Мы разберемся со всеми перипетиями родства там, кто кому и как приходился, это позже будет. Но у самого Петра тоже с наследниками престола были не лады, прям скажем. Женат он тоже был дважды. По крайней мере, первая жена его была из русского, ну, достаточно многочисленного дворянского рода Лопухиных, Евдокия Лопухина. Вторая супруга его, с которой он обвенчался, ну, уже достаточно поздно, это прибалтийская крестьянка, да, латышская, Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I.
А она действительно была крестьянкой прям?
Ну, тут разница, как бы, источники, да, по определению ее происхождения. Дело в том, что когда ее, так скажем, она вошла в исторические аналы, она была служанкой местного пастора, который в результате победоносного похода в Прибалтику, да, взял себе в услужение уже Александр Данилович Меньшиков. А вот оттуда она уже попала к царю Петру Алексеевичу. Ну, видимо, женщина была эффектная, каких-то определенных качеств, которые нравились Петру. Да. В частности говоря, что она... Пишут, по крайней мере, что она благотворно влияла на него при вспышках гнева, которым Петр был очень подвержен, как известно, и могла вот успокаивающе действовать, да, чем, в общем-то, наверняка спасла многих от
выдирания
серьезного
зубов,
да, гнева государя, потому что в ярости Петр иногда очень мало себя контролировал.
А еще пока не продвинулись дальше по поводу Петра, а мы с вами осветим миф о его подмене и прочее?
Ну, можем, можем, конечно, да, потому
сегодня, что... Сегодня, чтобы не отвлекаться, или...
Можно сегодня, потому что на самом деле миф этот, он родился из каких событий, да? Петр I был первым, собственно, государем, который совершил длительный вояж за рубеж. Это так называемое Великое посольство, в котором он находился 2 года, можно сказать, да, полных, это с 1795 по 1797, по крайней мере, активная фаза была. И там он находился в качестве рядового члена посольства. Посольство, так скажем, имело двоякую цель. Первое – это официальную, дипломатическую. Там попытались сколотить союз против Турецкой империи, потому что первые устремления Петра были к Черному морю, да, оттуда к Средиземному, воевать нужно было с Турцией, одному воевать было просто не под силу. Но дипломатическая эта задача, она провалилась, потому что неверно ситуацию определили наши тогдашние дипломаты, да, дьяки посольского приказу, потому что пытались склонить к союзу против Турции и Францию, а Франция, наоборот, всячески поддерживала Турцию как противника усиления Британии на Средиземноморье. Вот. И не только Британии, но и Австрии. точнее говоря, Священной империи германской нации тогда. То есть тут такая промашка вышла. Ну, неофициально это, соответственно, посмотреть Европу, поучиться у европейцев. Петр ведь был еще очень молодой человек, на самом деле, к тому времени. И, соответственно...
Завербовать кого-нибудь.
Нанять, да, специалистов. Широкая программа была, на самом деле. Петр и там и учился плотницкому ремеслу, и получил патент кораблестроителя. Причем не как там некоторые, а реальный патент. И по его чертежам реально корабли делались, самим его тоже. То есть, действительно, человек учился. То есть, вот само отправление в Великое посольство, оно уже как-то, ну, немножко это насторожило. А после того, как он вернулся, он начал проводить свои знаменитые реформы, которые, в общем-то, касались, в первую очередь, очень таких вещей, ну, незначительных, на наш взгляд, но для привыкших к традиционному консервативному, в первую очередь, быту московских бояр, в первую очередь, дворян, да, да и вообще простого люда, они вообще считались чем-то, ну, прям невозможным. То есть это, собственно, и сам вид царя. Приехал он в иноземном платье, курил табак, достопамятное распоряжение брить бороды всем и носить немецкое платье и прочее, прочее. То есть вот как будто действительно подменили человека. Он уезжал одним, приехал совершенно другим. Ну, а деятельность Петра и вообще воцарение даже Петра, оно далеко не всеми поддерживалось. И поэтому очень быстро был пущен слух, что царь
не настоящий,
да? То есть была сформулирована такая вот гипотеза, да, легенда о том, что государь за границей умер, а патч того был намеренно умершлен, вот, а привезли его, вместо него, вернее, похожего немца, а заправляли всем те самые иноземцы, которые вокруг Петра в это время находились. В первую очередь, такой интересный персонаж, которым, конечно, тоже стоило бы упомянуть, но мы, как, может, отдельно поговорим о вот этих всех людях. Это Франц Лефорт. Вот он там самый такой...
В честь его тюрьма сейчас названа, да?
В том числе, да. Вот, поэтому миф о том, что вот Петр был подменен, она родилась вот на этой почве. Родился, вернее, он на этой почве.
Но вы сами как думаете, подменили человека или не подменили?
Да нет, конечно. Зачем?
Вы меня успокоили.
Потому что если мы проследим вот жизненный путь Петра, особенно его юность, становление его, конечно, он воспитывался совершенно в другой среде, чем все остальные, например, отроки знатных родов. Влияние на него оказывали, еще раз повторю, такие люди, как иностранцы в первую очередь, на самом деле. То есть здесь, конечно, наверное, нужно учитывать то, что он сам по себе юноша очень темпераментным, любознательным, да, ищущим знаний вот этих. И московская вот эта вот упорядоченная такая жизнь, а жил он, между прочим, долгое время даже не в Москве, а в Преображенском, да, ну, скучно было такому подвижному, любознательному ребенку. И он искал себе друзей с теми, которые были интересны. А интересно, конечно, было то, что не похоже совершенно. Непохожее место было в Москве. Да, это немецкая свобода, где жили совершенно разные и очень занимательные люди. С разными диковинными штуками. Да,
знаниями обладают прикольными.
Знаниями. А если мы вернемся к тому же Лефорту, происхождение которого до сих пор не совсем ясно, то ли он выходец из Швейцарии, то ли из Франции, так это его биография, это биография, ну, европейского авантюриста того времени. Он успел послужить и в армии, и на гражданской службе, и у разных монархов, и в итоге натурализовался в России. Человек, повидавший много, знавший много, имевший веселый нрав, да, умевший располагать к себе людей. То есть, вне всякого сомнения, я, например, считаю, что решающую роль в формировании юношеских представлений Петра о жизни, о том, где вот интересно, а где нет, так скажем, определяющую роль в этом сыграл именно Лефорт. И Петр чрезвычайно печалился о смерти Лефорта, например. То есть он считал его действительно самым близким другом своим, наставником, быть может, каким-то. Ну, еще раз повторю, человек был своеобразный, Лефорт, очень такой, ну вот, как если бы воображение рисовало нам европейского авантюриста какого-нибудь, там, искателя приключений. Вот это вот он, да, такой удалой, который мог и в сухопутных сражениях, и в морских баталиях поучаствовать, и знал некоторые основы там юриспруденции, естествознания и прочего. В общем...
С миру по нитке, для, голому рубаха.
Для молодого и ищущего каких-то интересных впечатлений человека, конечно, это был, ну, достойный собеседник и друг, товарищ. Вот. Так что насчет подмены, это ж...
Это все байки.
Пропаганда, так скажем, того времени.
Да. Нарышкинская пропаганда.
Вот. Ну, тут, скорее всего, даже не Нарышкинская, а каких-нибудь Долгоруковых.
Долгоруковская или пропаганда. Это, да,
да. Как раз было. Именно с этой фамилией много связано, со старомосковскими вот, традициями и обычаями.
В передачах «Вечерний Долгорукий» промывали мозги.
Там был более действенный способ, да, потому что нет более такого... надежного способа распространения любой, как ложной, так и правдивой информации, как слухи. Поэтому все это пускалось через простой люд, да, на торжищах, через каких-нибудь нищих, через странствующих монахов и прочее, которые вот жили вот в этой среде, привечали их по традиции московской, опять же, да, который вот презирал буквально Петр I вот этих всех вот бездельников, как он их считал, да. О нем вообще можно поговорить отдельно, о Петре, о его идеалах, да, вот жизненных. Ну, что-то мы уже ушли далеко.
Да, давайте, да, к проблемам династии, да.
Да, проблем династии тоже, они животрепещущие были. Почему? Потому что в 1790 году родился сын Алексей, Алексей Петрович. Но нужно отметить, что вот с первой супругой у Петра отношения, ну, не сложились вообще никак. Женился он по настоянию своей матери, каких-то чувств к супруге романтических не испытывал. В общем-то, и судьба ее такая, что, по сути дела, брошена она была и постриглась в монахини. И Алексей-то, в общем-то, так и не стал продолжателем дела отца ни в коей мере, потому что самому Петру он... Вернее, самому Петру, ну... В то время некогда было заниматься воспитанием сына, раз, и уже в более позднее время сойтись с сыном как-то на основе общих дел и мыслей тоже не получилось у него. Не получилось в том числе и потому, что Алексей воспитывался как раз вот в этой старомосковской среде. Он также длительное время жил в Преображенском. Попытки приставить к нему иноземных воспитателей, учителей – не увенчались успехом, и опеку в итоге над ним получили как раз вот представители старомосковского вот этого круга, близкого к семье его матери. И, соответственно, в этих кругах очень негативное было отношение вообще к деятельности Петра. То есть вот, ну, не просто там чего-то, а его чуть ли не антихристом там признавали. Ну и, само собой, в этой атмосфере сын вырос, ну, с полным неприятием идеи отца. Мало того, с течением времени все-таки Петр, он проживал очень бурную жизнь на самом деле. И, ну, умер он, в общем-то, ну, в возрасте солидном, но непреклонном. И в том числе из-за того, что здоровье было подточено, он периодически, да, начинал достаточно тяжело болеть, и это, хотя обладал крепким здоровьем на самом деле, и это... позволяло, ну, некие мечты иметь о том, что вот он умрет и все изменится. Как сейчас некоторые говорят.
Вот. Тоже Алексей, кстати говоря.
Вот. Но мы-то знаем, что ничего не изменилось на самом деле. Но вот эти определенные круги, да, из старомосковских вот этих вот тогда уже дворянских фамилий, потому что при Петре как раз происходит слияние боярского и дворянского сословий. Правда, дворянство начинает делиться на родовитое и новое, так назовем его, мелкопоместное. Естественно, Алексей, он как бы, ну, в такой оппозиции находился отцу. Хотя Петр пытался его как-то приспособить, что называется, к государственным делам, даже давал ему определенные поручения, но Алексей был воспитан в неге и лености, как писал современник, бывший посол в Париже Борис Куракин. И, естественно, не отзывался вот на эти увещевания даже, да, отца. Мало того, ситуация настолько осложнилась, что в период одной вот болезни Петра в 1716 году Алексей находился в Москве, Петр в Петербурге, потом выехал в Данию, да, решать там международный вопрос по борьбе с Карлом XII. Возникли слухи, что тяжело заболел Петр и вот-вот умрет. И стали вот как бы уже, ну, как выражаясь, накачивать этой идеей самого Алексея, да, и он уже несколько так возмечтал, может, быть может, да, мы не можем об этом говорить. Но Петр, естественно, в этот раз выздоровел, и у несостоявшегося вот этой даже тени какой-то заговора возникла паника. Паническим настроением в первую очередь поддался Алексей, и в 1716 году, получив поддельную подорожную, так называемую, то есть разрешение, он выезжает за границу, бежит за границу вместе со своей любовницей тогдашней. У него была супруга, которому Петр сосватал, из немецких тоже принцесс, но она к этому времени уже скончалась, родив предварительно двух детей, в том числе Петра Алексеевича, еще одного, да, Петра II будущего. Так скажем, любовница была из тоже простых барышень, звали ее Ефросинья. Вот с Ефросиньей, которая оделась пажом, да, чтобы не было заметно, да, что это слугой, Алексей бежит в Польшу сначала. В Польше...
По старинной протоптанной,
да,
дороге.
В Гданьске он объявляет себя путешественником, путешествующим по Европе, и оттуда отправляется в пределы Священной Римской империи, германской нации, к императору Иосифу, который очень так сначала, видимо, обалдел, но потом, когда Алексей представился ему, но потом смекнул, что это, ну, просто подарок судьбы, наверное. Россия в это время очень властно входит на просторы международной политики. Победа над Карлом XII в битве под Полтавой, да, сокрушение, это была самая мощная армия в Европе в то время, сокрушение вот этой самой мощной армии и подкрепленные этим дипломатические усилия, они, конечно же, придали серьезный вес русскому государству, российскому государству. И вот представляете, такая вещь. У тебя просит убежище возможный будущий наследник престола. Ну, мало ли, что они там с отцом не поделили. Но отец-то уже в годах и, говорят, болен сильно. И если мы сейчас пригреем этого беглеца, а в дальнейшем сможем ему поспособствовать занять престол, то какие преференции у нас будут? Это же можно даже с Францией потягаться будет. Где там еще в это время... Даже был жив Людовик XIV. Он только в следующем году, в 1717-м, помрет. Король Солнца. И дал ему убежище император Священной Римской империи в городе Неаполе. Тогда это были владения Габсбургов.
Там очень хорошо прятаться.
Да. Но все было так просто. Да, опять же, как некоторые думают у нас сейчас. Но практически сразу же, как только беглец, да, наш приблизился к границам российского государства, за ним тайно стал следовать гвардейский офицер по фамилии и имени Александр Румянцев. Но это не тот Румянцев, который будет, наверное, его предок, так скажем, по боковой линии. И этот, ну, как назвать там, специально подготовленный человек, нет, шпион, ну, возможно, он доносил о всех перемещениях Алексея по Европе, и в том числе местонахождение его бы стало известно. Петр, ну, по сути дела, снаряжает целую миссию дипломатическую, которую должен был осуществить один из тоже замечательнейших людей. Вообще, 18 век очень богат на личности колоритные. Петр Андреевич Толстой, главный, наверное, дипломат Петровской эпохи. Ну, не буду углубляться, да, в общем-то, Толстому удалось где-то увещеваниями, где-то обещаниями, где-то прямыми угрозами принудить Алексея вернуться на родину, где он был арестован и посажен. Соответственно, посажен в тюрьму. Хочу специально отметить, что никаких аналогий я не провожу.
Любая аналогия ложная, должны все знать.
Что было, то было. В тюремном заключении в Петропавловской крепости Алексей умирает. По неясным официальным причинам, неофициально молва говорила, что он был убит по решению Сенатского суда. Собственно, людьми, приближенными к Петру, среди которых называли Меншикова, Ушакова, Толстого и еще нескольких человек. Как раз вот тех, кто составлял ближайшее окружение Петра. драматичный сюжет, на самом деле, потому что мне, например, сложно представить чувство самого Петра, который, вне всякого сомнения, что бы то ни было, он поэтически относился к своему сыну. Может быть, он был нехорошим там родителем, да, может быть, он упустил время для воспитания, но для него это был родной человек. Но он, будучи человеком, очень остро понимавшим свое предназначение, как первого слуги Отечества, чувство долга, он распорядился вот как раз начать суд, и, соответственно, наследника-то он потерял престола по мужской линии, по прямой. Нужно было что-то придумывать. От второго брака с Екатериной наследников-то не получилось. Рождались мальчики, но умирали. Выжили из детей только девочки. То есть именно по этой причине был опубликован указ 1722 года о престолонаследии, в котором определялось, что государь вправе сам назначать наследника не только из числа наследников по прямой линии, но и вообще из рода. Принцип не новый на самом деле, не уникальный. Это было еще в Византийской империи в ходу. И а почему бы нет? Потому что в 1721 году Россия была провозглашена империей. Поэтому император взял за образец юридические нормы другой империи, да, тоже не слабой в свое время. Поэтому получалось так вот, вроде бы все хорошо, да, и император там назначил все, значит, определилось заранее где-то все. Но, по сути дела, во-первых, это открывало доступ на российский престол людей, очень мало связанных вообще, не то что с династией, а просто с российской историей и жизнью. Это первое. Второе, это провоцировало серьезную политическую борьбу, на самом деле. Потому что люди стремились как-то в будущем маленечко себя обезопасить уже, да, и как-то там себе местечко застолбить. И поэтому начиналась вот эта вот подковерная сначала борьба, а потом уже и достаточно жестокая. А самое-то главное, случился третий вариант. Петр вообще не смог назначить наследника. Вот. И обстоятельства так сложились, что он умер, не обозначив претендента. И это открыло, что дорогу как раз к силовым действиям. Чем и не преминули воспользоваться, как, собственно, ну, не столько Екатерина, сколько ближайший друг и сподвижник Петра Александр Данилович Меньшиков. Ну и впоследствии тоже неоднократно прибегали к таким процедурам, да, когда гвардейские полки решали, кому быть на престоле. То есть определенные трудности, да, вот с престолонаследием и, самое главное, появление юридического документа, который бы порядок этого престолонаследия, не назовем прям произвольно, но достаточно вольно мог трактовать. Почему 1801 год иногда называют последним дворцовым переворотом? Потому что Павел I устранил вот эту вот возможность, да, он новый указ о единонаследии принял, да, опубликовал, где закреплялся принцип майората, то есть наследование по линии прямого родства старшим сыном императора. Ну и это тоже, забегая вперед, скажу, не идеальная система, потому что она породила целое сонмище великих князей, которые к концу 19-го, начало 20 века, в общем-то, сформировали такую политическую систему, которую Владимир Ильич Ленин назвал и неоднократно назвал царизмом. Ну и еще один момент, который тоже необходимо в качестве предпосылок вот этих вот дворцовых переворотов указать. Это, собственно, итоги и характер преобразования Петра I. В сфере, да во всех сферах на самом деле. Почему? Потому что вот если мы возьмем итог политический, внутриполитический, и ограничимся только правящим классом, то увидим, что там произошел раскол элит. Еще при жизни Петра образовалась достаточно серьезная оппозиция, но личность была колоссального масштаба, и поэтому политическая воля и возможности эту самую оппозицию на корню, что называется, там, если не ликвидировать, то отодвинуть очень далеко, они были, конечно, явлены неоднократно. Сформировалось в итоге как бы два лагеря вот этой вот политической элиты. С одной стороны, это старомосковская элита. Так, Долгоруковы, Голицыны, да, там еще целый ряд фамилий, которые там хвост, как говорили, из-под Рюрика еще тянули свой. Они достаточно сильно пострадали именно в плане своей сословной гордости, потому что, во-первых, боярство их слили с дворянством, нивелировали их привилегии во многом, заставили служить, причем служить очень-то хорошо. Есть такое очень правильное, на самом деле, и расхожее мнение, что Петр-то всех закрепостил. То есть от крестьянина до дворянина все обязаны были служить, ну, по его мнению, на благо Отечества. И, естественно, вот эта старомосковская группа, она была недовольна и жаждала, ну, если не реванша, то какого-то возврата хотя бы к старине. И у них были свои козыри. Сначала это царевич Алексей, а потом Петр царевич, то есть внук Петра Первого уже, Петр Алексеевич. И в противовес им выделилась группа нового, как мы называем, дворянства. Дворянство, которое Николай Иванович Павленко метко назвал «птенцы гнезда Петрова». Термин этот, конечно, он раньше появился, но в качестве вот такой политической группы, да, именно Павленко его определил. Это, скажем так, выдвиженцы периода петровских реформ. Причем это были люди совершенно разных сословий и разных даже национальностей и социальных кругов. Достопамятный Меншиков Александр Данилович. Кто такой вообще? Пирогами торговал на площади.
Коробейник.
Кем, да, кем стал? Светлейший князь, по сути дела, второй, а после смерти Петра первое лицо государства. Ну, казнократ, конечно, никто не спорит, но тогда к этому относились как бы, ну, как у ручья быть и не напиться, это, ну...
Копейку украду на рубль пользы.
Вот, примерно так. Дальше. Шафиров Петр Петрович, из крещённых евреев вообще, да, был приказчиком мелким, барон Российской империи, один из видных дипломатов. Участвовал в заключении практически всех важных дипломатических соглашений того времени. Дальше возьмем Брюс Яков Велимович. Ну, некоторые говорят, что он колдун был из простонародья. Сухарева башня там и все дела. Но из служилых, так скажем, аристократов, из шотландского рода, о чем говорит его фамилия, да, переселившихся в Россию в 17 веке и, в общем-то, служивший именно Петру как определенному лидеру, что ли, да, вот этих обновлений и реформ. С другой стороны, и люди родовитые были, и в возрасте, скажем, да, то есть тот же Петр Андреевич Толстой, например, он вообще был стольником, то есть придворный чин, стольник при дворе Софьи Алексеевича, то есть противником Петра был, а потом стал одним из виднейших дипломатов этого времени и служил Петру и Отечеству. То есть разные люди, связанные идеей одной, делами общими, в том числе и непонятными процессами, связанными со смертью Алексея, они, естественно, были заинтересованы в том, чтобы и свое положение сохранить, и как-то вот закрепить тот курс, который это положение им обеспечивал бы. То есть политический климат. И вот после смерти Петра, в общем-то, между именно этими двумя группировками борьба-то и будет за власть. В дальнейшем произойдет трансформация вот этих вот противоборствующих сил. И на поверхность выйдут противоречия между элитарной группой дворянства, высшего дворянства, и огромной массой служилого дворянства, в том числе и гвардейцев, в том числе и бюрократии. Да? Но это будет несколько позже. Это будет уже во времена Анны Иоанновны, то есть 30-е годы. Вот эти вот внутренние причины, да, борьбы внутри правящего класса, различных его групп, и будут движущими силами, на самом деле, вот этих вот дворцовых переворотов. Хотя, справедливости надо отметить, что и здесь не обойдется без внешнего влияния. Потому что мы обязательно скажем, кто там был заинтересован в смене власти в России. Подводя итог, вот сегодняшней нашей беседе скажу, что эпоха дворцовых переворотов – это событие, которое показывает, в первую очередь, изменения, и те изменения, которые произошли в России за период правления Петра I, показывает те изменения, которые были начаты, продолжены, но не закончены в силу того, что и реформы-то петровские, они тоже не закончены были. И вот более или менее определенность по вопросам наследства Петра, да, имеется в виду политического наследства, определенность, связанная с порядком наследования престола, определенность с взаимоотношениями внутри правящей элиты, она наступит только лишь при Екатерине II. Но методы политической борьбы, они будут еще использоваться несколько дольше, на самом деле. Потому что, ну, личность, опять же, Екатерины II, она выделяется, да, из череды всех других правителей. И насколько сильна была личность, настолько слабы были вот те влияющие факторы на нее. Да, насколько она самостоятельна была, настолько слабее влияние на нее было. Но как только некоторую шаткость испытывали, то, соответственно, значит, проявлялись вот эти вот тенденции к смене правителя, борьбе политических, внутриполитических элит и дворцовым переворотом, как инструменту смены вот этой вот политической парадигмы. А вот что касается социально-экономического положения, что касается, собственно, жизни людей вообще, то эпоха дворцовых переворотов на них, ну вот в таких масштабах общегосударственно сказывалась слабо, прямо скажем, да?
Становилось только хуже.
Да. Отчасти да, в том плане, что каждое новое правительство, оно пересматривало, например, систему налогообложений, предпринимало какие-то затратные международные мероприятия, ну, типа войн, например, за все это, естественно, расплачивалось население. Но, с другой стороны, подобная тенденция, она всегда характерна для вот, позднесредневекового общества, так это в частности. Кардинальных каких-то изменений, да, связанных, например, там, со сменой, умер, например, Петр Алексеевич, да, царь, и взошла на престол и Анна Иоанновна, там, или Верховный Тайный Совет, да, ну, каких-то кардинальных изменений не происходило на самом деле. То есть все-таки политическая эта борьба, она ограничивалась в основном высшим политическим сословием, которое составлял, еще раз повторю, дворянская элита, да, бюрократия и военное служилое сословие. Вот так вот. Ну, а более конкретных вещах, связанных уже с смертью Петра, воцарением Екатерины, и, я думаю, мы захватим обязательно это короткие периоды царствования Петра II, мы поговорим в следующий раз.
Спасибо, Алексей Леонидович. Чувствую, отличная нас ждет серия роликов. Огромное вам спасибо. Я еще раз призываю всех подписаться обязательно, поставить уведомление, чтобы не пропустить ни одной новой серии нашего подкаста о... Да не только о дворцовых переворотах, но тут еще много интересного бывает. Спасибо, Алексей Леонидович, еще раз.
Очень рад. Очень рад вообще участвовать в этом проекте. Все, хочу сказать, никак не успеваю, потому что это дает возможность, ну, определенного общения, да, с слушателями. И есть потребность, да, вот донести людям, да, определенные какие-то смыслы, потому что наблюдаю за тем, как сейчас у нас дела обстоят с пониманием, в первую очередь, истории отечественной, ну, не все тут ладно, да. Надеюсь, что вот наши встречи, они отчасти полезны будут. Ну, и хочу, опять же, в качестве небольшого анонса сказать, что мы, наверное, еще один сериальчик небольшой запустим параллельно, да, уже о несколько другом времени, несколько других людях. Пока не скажу о каких, но думаю, что тоже будет интересно.
Ну, заинтриговали, Алексей Леонидович. Все, скорее бы уже следующей неделе.
Хорошо.